Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аяты 21-22.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
Другое из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. И еще из его знамений – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину, в этом знамение для тех, кто обладает знанием.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Маббас – начало рассвета человечества. Господь уже явил свое благоволение верным, назначив им посланника из них самих. Кто им знамения его читает и очищает их, Писанию и мудрости их учит, хоть пребывали они прежде в явном заблуждении. Аят 164, сура семейства Имран. Сегодня праздник Маббас. В этот день из династии Ибрагима, разбивающего идолы, из потомков пречистых пророков, выбран мужчина для спасения человечества. Преданный и чистой душой, с факелом истины в руках, с лозунгом «Единобожье» на устах, 27 числа месяца Раджаба в 13 году до хиджры, 610 год нашей эры, величайший человек стал пророком, который стал последним звеном в цепи божественных посланников. Его имя Мухаммад, да благословит Аллах его и род его. С топором Ибрагима на плечах, с посохом Моисея в руках и сердцем Иисуса в груди. Подобно Ною он обладает стальным стремлением и, подобно Аюбу, спокоен. В его облике красота и привлекательность Иосифа. Всякий раз, когда наступает очередная годовщина праздника Маббаса, словно сам Мухаммад приходит из пещеры Хара с призывом учить с небесной книгой. Он приходит, чтобы вознести знамя справедливости, сблизить друг с другом людские сердца и разобщенность превратить в единство. Он приходит, чтобы разрушить невежество. Он смотрит на мир, и на его устах застывает вопрос, почему в наш просвещенный век невинные женщины, дети и мужчины в разных точках земли, в Африке, Палестине, Ираке и других местах продолжают погибать. Мухаммад – вестник Бога и спаситель человечества, создатель принципов и превосходный учитель. Он распространил знания и мудрость, аромат справедливости, братства и бескорыстия. С самого начала своей пророческой миссии Мухаммад показал человечеству новый путь, чтобы оно могло противостоять мраку невежества, присутствующего в жизни человека. Наш сегодняшний мир нуждается в его учениях и в движении его путем. Мы поздравляем всех с Днем Маббаса, днем вступления в пророчество нашего дорогого пророка ислама, днем пробуждения и мудрости, днем оживления народов и днем духовного и морального расцвета. Пещера Хара с древних времен была местом уединения и связи Мухаммада с Богом. Каждый год, один месяц, он проводил в этой пещере в мыслях и беседах с Всевышним. Но и на протяжении последующих месяцев он время от времени уединялся в этом убежище. Вдалеке от людей и шума Мекки, в ночной тишине под светом звезд, Мухаммад отправлялся мыслями к великому Создателю и склонялся в земном поклоне перед божеством, не имеющим себе равных. Иногда с высоты горы он бросал взгляд на Мекку, раскинувшуюся в долине. Город во мраке ночи был тих и темен, и его покрывала тень невежества и нерадивости. Мухаммаду исполнилось 40 лет. В эту ночь, подобно другим ночам,
пещера Хара стала свидетелем искренних и чистых молитв Мухаммада. Внезапно свет заполнил пещеру, и до его ушей донесся голос. Перед ним явился архангел Джабраил и передал ему послание Всевышнего. Обращаясь к Мухаммаду, он сказал: «Мухаммад, ты пророк Бога, а я архангел Джабраил». Мухаммад удивился и посмотрел на Джабраила. Джабраил промолвил: «Читай». Мухаммад ответил: «Я не умею читать». Джабраил несколько раз подряд приказал Мухаммаду читать. И вдруг Мухаммад почувствовал, что может читать, и прочитал: «Читай и возгласи во имя Бога твоего, кто сотворил, кто создал человека». Аят 1, сура Аль-Алак. Таким образом, Мухаммад, его чистая и достойная личность, стал последним божественным пророком и успокаивающими душу словами начал свой призыв к единобожию. С того времени день Маббас – начальная точка глубоких перемен в человеческом обществе. Его светлость Мухаммад прежде всего призывал людей к поклонению единому Богу. Его чистое сердце, подобно гладкому и ясному зеркалу, передавало людям небесные послания. Несмотря на то, что он не был знаком с пером и бумагой, не умел ни читать, ни писать, первое послание, которое он получил от Всевышнего, был призыв к чтению и обучению. Несмотря на отсутствие учителя, он сам стал учителем всего человечества, вдохновителем всех крупных центров науки и мудрости. День Маббаса стал источником просвещения в человеческой истории. Именно поэтому Маббас – отправная точка для всех людей. Мухаммад – человек, обладающий широким кругозором и не принадлежащий никакому особому отрезку времени истории. Его миссия определила для людей дорогу к счастью. Всевышний довел обучение и воспитание пророка до самой совершенной фазы – и сделал его лидером на пути великодушия и добра. Но задолго до начала своей пророческой миссии пророк обладал особым духовным состоянием и видением. Всю свою молодость он провел в душевной чистоте, искренности и надежности. В день Маббас были заложены наилучшие понятия и ценности. Хотя все, что было подарено Всевышним человечеству, изначально находится в самой личности пророка, а затем проявляется в душе и чистых человеческих поступках. Его чистая душа страдала от недоустроенности людей, от невежества и разложения, которое царило в Мекке в то время. В том обществе уродство, неустроенность и разложение были замешаны на силе, мече и ужасе. Всевышний дал пророку столько сил, чтобы он, благодаря стойкости, вере и надежде, смог разрушить стену несправедливости и невежества в обществе того времени, притягивая к себе сердца самых непокорных людей. Миссия пророка имела несколько целей, которые нашли свое отражение в истории. Одна из них – совершенствование благородных черт характера. В Священном Коране особое место отводится воспитанию и обучению человека, приведению в соответствие его намерений и поступков. В части 25 аята суры Аль-Хадид говорится: «Мы посылали вами прежде пророков с ясными знамениями и вместе с ними книгу откровений и весы для замерения добра и зла, чтоб человек мог блюсти правосудие». целом миссии пророка очевидны две цели. Одна из них – зарождение внутренних коренных преобразований в человеке. В этом смысле пророк, подняв в руке знамя достоинства, сиял подобно солнцу на небосклоне, чтобы человек познал свое высокое место и понимал, что все в мире создано для него и для его счастья. Другая цель – призыв человечества к единобожию. При помощи снизошедших аятов он отвращал людей от поклонения идолам, созданным ими самими, и сеял в их душе семена единобожия. Очевидно, что лучи веры в единого Создателя и признание его господства в жизни сохраняет в человеке его гордость и величие. Сегодня нельзя отрицать тот факт, что божественные пророки играли важнейшую роль в исправлении, оздоровлении и развитии общества и человеческих цивилизаций. Благодаря своему созиданию они заложили основы материального и духовного прогресса общества. Настолько, что с приходом пророка ислама наука, знание и мудрость стали основной осью роста и развития людей. И сегодня человеческая цивилизация в материальных и духовных аспектах во многом обязана глубокой борьбе, которую вел за веру пророк. Духовное состояние человеческой цивилизации также во многом зависит от хорошего воспитания и доброго отношения, которое распространяли такие пророки, как Моисей, Иисус и Мухаммад. Естественно, в лучах нравственного и мыслительного роста общества цивилизация также росла и развивалась. Мы видим, как спустя некоторое время после принятия Мухаммадом пророческой миссии поднялись и расцвели всевозможные научные исследовательские центры и с огромной скоростью распространились по всему исламскому миру. Французский мыслитель Жан Берава считал его светлость Мухаммада пророком-законодателем, могущественным политиком, великим руководителем, сильным оратором и достойным лидером. Он говорил: «Несмотря на то, что Мухаммад не был образован и не заканчивал университетов Рима и школ Ирана, он имел глубокие мысли и обширные знания. Всевышний подарил ему гордость и величие, чтобы он смог создать лучшую жизненную программу и постоянный закон». Мы бесконечно приветствуем великого пророка Бога, его светлость Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, который принес спасение человечеству, показал им путь к миру и процветанию, объяснил свободу и величие мира бренного и мира загробного. Да пребудет милость Господа с Мухаммадом, этим учителем человечества и примером совершенного человека».
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, как вы, должно быть, помните, листая культурный журнал «Иран. Волшебная страна», мы с вами ознакомились с южной провинцией Хузестан и его административным центром Ахваз. Сегодня беседа продолжится представлением округа Шуш, древние Сузы, имеющего богатую культуру и многотысячелетнюю историю. Округ Шуш площадью 3577 квадратных километров расположен на северо-западе провинции Хузестан вдоль транзитного шоссе Тегеран-Ахваз. Административный центр этого округа, город Шуш, некогда считался одной из известных столиц мира. Он богат древними памятниками и признаками многотысячелетней цивилизации. Этот город был не раз опустошен нашествиями и набегами, но каждый раз с гордостью поднимался из руин. Сокровищница древних памятников в сердце этой древней иранской земли привлекала к себе внимание всего мира. Первыми, то есть в 3-м тысячелетии до н.э., Сузы восстановили Эламиты. Во время господства Эламитов Шуш был избран столицей этого государства. После прихода к власти Ахаменидов Шуш сохранил свое былое величие, и цар Дарий избрал этот город своей зимней столицей. Еще долго, вплоть до самого прихода ислама, Шуш сохранял свое былое значение. Город Шуш на протяжении истории несколько раз был переименован. Географы в письменных документах упоминали о величии Сузы в Средневековье, связывая их популярность с производством сырого шелка, померанца и сахарного тростника. При этом этому старинному городу придавал особый религиозный и духовный облик гробница пророка Даниила. Священный храм Даниила в Сузах возле реки Шаор является великолепным, красивым и известным зданием. Название Шуш с давних пор ассоциируется с именем этого благородного пророка. Его светлость Даниил был одним из великих божьих посланников племени Израиловом. В Торе ему посвящена целая книга из 12 глав. В версиях подробно говорится о его чудесах. Он был одним из потомков его светлости Давида. Его светлость Даниил по прозвищу Набиулла, то есть пророк Божий, жил во времена Куроша Великого и Дария, самых видных царей из династии Ахаменидов. В детстве после завоевания Коца вавилонским царем Навуходоносором в 605 году до нашей эры он попал в плен и вместе с группой соплеменников был выслан в Вавилон, где за отказ подчиниться царской воле подвергался избиению, но потом к нему начали с уважением относиться за его высокие познания и мудрость. После кончины Навуходоносора и завоевания Вавилона Курошем Даниил возвратился в Коц. Спустя некоторое время он уехал в Ахваз. Этот пророк скончался в городе Шуш. Древние персы, в соответствии со своей традицией, мумифицировали священное тело его светлости Даниила и захоронили его в склепе на холме, опечатав склеп надгробным камнем. После пришествия ислама и захвата Ирана мусульманами, по приказу его светлости Али, священное тело пророка Даниила было перезахоронено по мусульманским обрядам, то есть головой в сторону киблы мусульман, Мекки. На могиле Даниила написаны слова его светлости имама Али. «Любой, кто придет на поклонение моему брату Даниилу, словно пришел на мое поклонение». В гробнице пророка Даниила имеется два двора, большой и малый. Большой двор с трех сторон окружен комнатами, предназначенными для отдыха паломников. Ограда на могиле этого благородного пророка, наподобие другим мусульманским гробницам, изготовлена из бронзы. С четырех сторон над склепами могилы написано стихотворение на персидском языке без указания даты. Конечно, главный склеп Даниила пророка лежит в погребе на подвале. У гробницы также имеется высокий конусообразный купол. Купол построен из извести. На его верхушке поставлены два металлических шарика. В передней части крыши напротив входа в двор возвышены два минарета из зеленых плит. Здание гробницы было реставрировано в 1937 году по поручению известного муштахида Хаджи Шейха Джафара и при сотрудничестве опытного иранского архитектора. Стоит отметить, что всего в 100 метрах от гробницы пророка Даниила находится музей Шуша. Этот музей расположен возле таких важных исторических памятников, как дворец Ападана, дворец Хашаяр-Шаха, Ксеркса и Древнеперсидской крепости. Кирпичное здание музея, построенное в 1966 году, находится в начале дороги, ведущей к древней площади Сузов. В музее хранятся разнообразные вещи и памятники различных цивилизаций, включая эламитскую, аршакидскую, ахаменидскую, сасанидскую и исламскую. Музей постоянно посещают поклонники персидской культуры, местные и иностранные туристы. Следует отметить, что во время восьмилетней войны, навязанной Ирану саддамским режимом и мировым империализмом, музей Шуша и гробница Даниила получили повреждения. В городе Шуш существуют древние холмы площадью примерно 4 квадратных километров, что свидетельствует о существовании здесь 5000-летней человеческой цивилизации. По значимости и давности этот район можно разделить на 4 отдельных зон – Акрополь, Ападана, Шахский город и городок ремесленников. Уместно было бы дать их краткое описание. Акрополь – это греческое слово, присваиваемое самой возвышенной местности города. Древнейшая цивилизация, опознанная на этом холме, относится к концу 5-го тысячелетия до нашей эры. Признаки иероглифического эламитского письма впервые были обнаружены на этом холме. Именно в этом месте достали такие важные памятники, как надгробная плита вавилонского царя Хаммурапи, представляющая собой первый письменный закон в истории человечества, надгробная плита аккадского царя Нарамсина и многие другие ценные исторические памятники. В 1897 году глава французской буревой группы в Иране Жак де Морган с помощью обнаруженных при раскопках в Сузах построил на этом холме кирпичный замок. Крепость была вдохновлена архитектурным стилем европейских средневековых замков. Следует отметить, что многие ценные исторические памятники, обнаруженные иностранными исследовательскими группами при раскопках в районе Шуш, были вывезены в Европу, где стали украшением таких известных музеев мира, как Парижский музей Лувр. Ахаменидским царем Дарием I, 525 век до нашей эры, был построен на холме Ападана одноименный дворец. Здание дворца состоит из каменных колонн и капителей. Стены изготовлены из обожженного или сырого кирпича. В комплекс также входит церемониальный зал для приема гостей. Примерно в 400-601 году до нашей эры при Ардашире Первым дворец пострадал от пожара, а во время Ардашира II был реставрирован. Это здание во время нашествия Александра Македонского было существенно повреждено, а уцелевшие колонны во времена Второй мировой войны были взорваны оккупантами и использованы для строительства мостов и дорог. Другой холм, известный как Шахский город, был местом жительства торговцев и придворных ремесленников во времена Ахаменидов. Он занимает площадь 7000 квадратных метров. Здесь же были обнаружены руины разных городов эпох эламитов, ахаменидов, севлекитов, аршакитов, сасанитов и исламского периода Археологи получили при раскопах на холме городка ремесленников несколько памятников и ценных аршакидской, сасанидской и исламской эпох. Среди них можно выделить развалины самой старинной мечети в Иране, раскопанной археологом Гиршманом. Другим ценным памятником исторического города Шуш является дворец Шаор. Этот дворец находится на берегу одноименной реки вблизи гробницы Даниила. Дворец Шаор был построен в IV веке до н.э. Ардеширом II после возникновения пожара во дворце Ападана. Он имеет 64 каменные колонны. Ценные исторические памятники Суза не ограничиваются вышесказанным. На расстоянии 40 километров от древнего города Шуш находится один из красивейших и редчайших древних памятников, занесенных в списки мирового культурного наследия – зиггурат или пирамида Чока-Замбиль. Этот храм является чудесным явлением, творением человеческих рук, привлекающим к себе внимание местных и иностранных исследователей. Но об этом мы поговорим уже в следующей передаче.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на очередной урок «Фарси для вас». Как вы, наверное, помните, Мухаммад и его друг Саид собираются в турпоездку в Исфаган. Сегодня они прибыли в Исфаган самолетом. В аэропорту их ждет автобус, чтобы отвезти туристов в отель Абаси. Мухаммад и Саид садятся в автобус, который отправляется в Исфаган. Исфаган, как и Тегеран, многолюдный город с большими уличными пробками, но погода здесь чистая и небо голубое. Из окна в автобус проникает прохладное дуновение ветра. Мухаммад любопытно смотрит на город и людей. Для него все интересно. Автобус проезжает несколько улиц и выходит на какую-то площадь. Посредине города течет река Заян-Дерут, подобно змее с красивыми крапинками и точечками. Эта красивая река привлекает к себе внимание туристов. На берегах реки полно зеленых деревьев. Люди гуляют в парках. Вначале, как обычно, обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Действительно.
Вагаан.
Вагаан.
Город.
Шахр.
Шахр.
Красивый.
Зиба.
Зиба.
Большой.
Бозорг.
Бозорг.
Самый большой.
بزرگترین
بزرگترین
یا دومال
من فکر می کردم
من فکر می کردم
نیبالشوی
کوچک
کوچک
زایندرود
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 ریکا
رود
رود
کاک
چقدر
چقدر
توت
اینجا
اینجا
مست
پل
پل
سیوسپول
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 великолепный
باشکوه
باشکوه
مست خاجو
پل خاجو
پل خاجو
مست شهرستان
پل شهرستان
پل شهرستان
یا دومایو
من فکر می کنم
من فکر می کنم
اوچنی ستاری
خیلی قدیمی
خیلی قدیمی
پچتی
حدود
حدود
چتیرستا
چهارصد
چهارصد
گود
سال
سال
نزد
پیش
پیش
پاستروین
ساخته شده
ساخته شده
сегодня вечером
امشب
امشب
мы придём
ما می آییم
ما می آییم
گولیت
قدم زدن
قدم زدن
نا مستو
روی پل
روی پل
او
اطراف
اطراف
ریکا
رودخانه
رودخانه
پریاتنی
دلپذیر
دلپذیر
ابیزاتلنا
حتما
حتما
تک
همینطور
همینطور
تولکا
فقط
فقط
этот же
همین
همین
есть существует
وجود دارد
وجود دارد
старый
قدیمی
قدیمی
самый старый
قدیمی ترین
قدیمی ترین
разрушенный
خراب
خراب
целый
سالم
سالم
еще один
دیگر
دیگر
я фотографирую
من عکس میگیرم
من عکس میگیرم
Мне хочется сфотографировать.
Ман дуст дарам акс бегирам.
Ман дуст дарам акс бегирам.
Повседневно.
Хар руз.
Хар руз.
Туристы.
Джахангардон.
Джахангардон.
Много.
زیاد
زیاد
делают это
این کار را می کنند
این کار را می کنند
پارک
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 یا راد
من خوشحالم
من خوشحالم
کامیرا
دوربین
دوربین
یا взял с собой
من آورده ام
من آورده ام
Увидев Зайандерут, Мухаммад начинает разговор с Саидом.
واقعاً این شهر زیبا و بزرگ است. فکر می‌کردم اصفهان شهری کوچک است.
Действительно, это красивый большой город. А я думал, что Исфаган небольшой город.
نه. Исфаган یکی از بزرگترین شهرهای ایران است.
Нет. Исфаган один из самых больших городов Ирана.
این زاینده‌رود است. چقدر زیبا است.
Это Зайандерут? Как красиво.
بله. اینجا زاینده رود است. اسم آن پل زیبا هم 33 پل است.
Да, это Зайанде руд. Тот красивый мост также называется 33 пол.
بسیار با شکوه است. فکر می کنم این پل خیلی قدیمی است.
Просто великолепно. Я думаю, что это очень старый мост.
بله. این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است. امشب به اینجا می آییم. قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است.
Да, этот мост построен почти 400 лет назад. Сегодня вечером мы придем сюда. Гулять на этом мосту и у реки очень приятно.
حتماً همینطور است. روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد.
Обязательно так. Над Зайандерут только этот мост?
نه. پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است.
Нет. Мост Шахристан самый старый мост Зайанде руд.
پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است؟
Мост Шахристан разрушен или все еще цел?
پل شهرستان سالم است. پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است.
Мост Шахристан цел. Мост Хаджу также еще один из мостов Зайанде руд.
دوست دارم از زاینده رود و پل‌هایش عکس بگیرم.
Мне хочется сфотографировать Зайандерут и его мосты.
هر روز جهانگردان زیادی این کار را می‌کنند.
Каждый день многие туристы это делают.
پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده ام.
Парк, находящийся у реки, также очень красивый. Я очень рад, что взял с собой камеру. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саидом, но в этот раз без перевода.
واقعا این شهر زیبا و بزرگ است. فکر میکردم اصفهان شهری کوچک است.
نه، اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است.
این زاینده رود است؟ چقدر زیباست.
بله، اینجا زاینده رود است. اسم آن پل زیبا هم 33 پل است.
بسیار با شکوه است. فکر میکنم این پل خیلی قدیمی است.
بله، این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است. امشب به اینجا میاییم. قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه دلپذیر است.
حتما همین طور است. روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد؟
نه، پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود است.
پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است؟
پل شهرستان سالم است. پل خاجو نیز پل دیگر زاینده رود است.
دوست دارم از زاینده رود و پلهایش عکس بگیرم.
هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند.
پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیبا است. خوشحالم که دوربینم را آورده ام.
Как отметили Мухаммад и Саид, Исфаган – большой и красивый город. Мосты Заянде-Руд также старые и достопримечательные. Старые фотографии показывают, что в прошлые времена эта река была весьма многоводной, и по ней плавало много лодок. Однако ввиду строительства плотины она уже не такая глубокая. Но туристы все еще могут кататься по реке на весельных лодках. Три больших моста, то есть Сиосиполь или мост Аллахиверди-Хана, мост Шахристан и мост Хаджу, связывают улицы, находящиеся по двум сторонам реки. Городское управление Исфагана разбило по обеим берегам реки красивые парки, где летом, днем и по вечерам собирается много людей. Жители Исфагана, иранские и зарубежные туристы, гуляя в этих парках, получают наслаждение от приятного воздуха. Остается надеяться, что и вам посчастливится побывать в Исфагане и вблизи посмотреть достопримечательности этого города.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло.
Галы на листьях и ветвях терпендинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол, и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тирбантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тирбантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября. Ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родиной этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки и плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья,
Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.